История, как никакой другой предмет, не стоит на месте. Это все время развитие, все время движение. И вот в перерыве история совершила свой новый виток. Я узнал о той сестре по фамилии Бах, что у нее фамилия Баф, но все-таки я думаю, что Бах. Потому что Баф – это русское звучание немецкой фамилии Бах, и вы меня не уговорите просто. Да, но речь не в фамилии. Оказывается, что среди нас присутствует брат, детский работник, жена которого, я верно говорю, носит имя в честь Нелли Шимановской. Пожалуйста, Саша, расскажи немножко, почему ты выбрал именно такую спутницу. Вот история. Что случилось и какое это имеет отношение к сегодняшнему повествованию? Друзья, вот получается, Василий Иванович, ответственный за западноукраинское, ну вот служение по детской работе, оказывается, у него именно и работали над детским другом. Там находилась эта Нель, и вот теперь уже сегодня один из ответственных у нас имеет жену по фамилии Нель. Да, друзья, можем ли мы от нашего семинара дать западноукраинцам задание к следующему семинару подготовить слайд-фильм по следам книги «Детский друг»? И там все, и этот вопрос, и другой, и чтобы потом он ляжет в архив детского отдела, он станет доступным для всех работников, чтобы можно было нашим детям, это нужно нашим детям, чтобы знать, как вот эта преемственность, как оно шло. И вторая, и все, что... Друзья, я немножко упустил. Оказывается, для этой, это нужно проверить. Вот этот Петр Андреевич с того ящика, с того сундука ночами 7 километров с того хутора тащил на трассу Львов-Киев груз с книгами, садился в этот ночной автобус и вез туда к Нелли, чтобы она обрабатывала эти вещи. Друзья, ну посмотрите, как это интересно и полезно, и назидательно. Значит, Павел Николаевич, мы можем дать такое поручение нашему? А, братья, вы беретесь? Братья согласны. То есть, значит, друзья, в оставшееся время мы очень быстро пробежим еще по двум путешествиям. Я бы все-таки хотел, что будешь рядом. Давай. Стоять. Пока что стоять рядом. Пожалуйста. Ну, значит, друзья. Перед нами слайд-фильм, созданный братьями Одесского объединения. В частности, поручено это было служение нашему брату, который не хочет сюда подойти. Вот. И мы сейчас пробежимся по... Стояла задача. Действительно ли существовал такой человек Иван Онищенко? Или это легендарная мифическая личность? А книга... Евангелист Онищенко, насколько она достоверна. И братья совершили путешествие в деревню Основа. Они говорят, больше туда не поедем, потому что их растрясло по дороге настолько, что это действительно сопряжено с риском для здоровья. Ну, а теперь мы просто быстро пробежимся по этим кадрам. И если у вас будут вопросы, вы будете их задавать. Итак, дальше. Тут все понятно. Это книга Рождественского, это православный священник, который исследовал этот вопрос и который сообщает об Онищенко. Дальше. Это предполагаемая фотография Онищенко, но доказательств этому нет, и братья считают, что это не Онищенко, но именно предполагают, что это Онищенко. Здесь этот кадр обеспечивает, почему Онищенко не числится в руководителях движения. Это характеристика Ивана Онищенко этим православным священником. А это братья так составили свой слайд-фильм, что они приводят аргументы научные в пользу его существования. Это аргумент номер один, вот вам этот протоиерей, который свидетельствует об Онищенко. Дальше. А это аргумент номер два, современный аргумент. А ну-ка пролистнем страницу. Если есть праправнучка Онищенко, мы можем предположить, что есть прапрадедушка этой бабушки. Это аргумент номер два. Есть звук, запись с ней и беседа вот наших братьев с этой сестрой. А это кто, праправнук или правнук? А это праправнук, это из Черкасской области пресвитер. Он рассказывает, как он из Онищенко превратился в Ганищенко. И то, что с этим связано. Проходим дальше. А теперь братья решили, возревновали и решили защищать книгу Онищенко. Они кое-что рассказывают об авторе этой книги.
Несколько месяцев назад брат Виталий Александрович на их совещании обещал, что я ему должен. Он меня точно так подставил. Но оказывается, он мне должен. Братья, ну тут речь, верни обратно кадр. Автор книги «Евангелист», мы читаем, что это Юлия Крюдинер и Анна Леон. Но эти женщины, которые мы их видим как авторы, они уже не жили на то время, когда была написана книга или материал, или «Жизнь Ивана Онищенко». И тогда вопрос задается, почему это происходит как авторы. Ну, это все происходит по той причине, ну и, кстати, тот кадр как бы доказывает то же самое, что я попозже скажу о нем, о том, что тетя Катя, вы помните, да, из книги «Евангелист», которую Иван Онищенко очень ее любил, она обещала, она покаялась через Юлию Крюдинер, и она обещала ей, что она все-таки напишет книгу о миссионерах на Украине. Она верила, что будут миссионеры, которые будут проповедовать Евангелие. И вот настал день, когда покаялся Иван Онищенко, и он все свои материалы, все свои записи передавал тете Кате. И вот теперь она, когда собрала все эти материалы, она составила всю эту книгу и передала это, друзья, кто-то, там в истории некоторые сложности есть. Вообще, эта же книга недавно вышла, и есть некоторые переживания по этой книге, кто ее все-таки напечатал и напечатал первый раз правильно. Но я исхожу из того, что здесь автор книги тетя Катя. Хотя она это сделала во благо своих сестер, которые не помогли ей покаяться. Поэтому вообще напечатана эта книга, мы дальше работаем и хотим найти все-таки начало. Те, кто печатали, откуда они брали самый первый исходный материал. Пока мы этого не нашли, но тем не менее, ну, в защиту книги, потому что многие говорят, это вымышленные авторы и так далее, ну, не сходятся, по годам не сходятся, никак эти сестры не сходятся никак с написанием того времени, когда жил Иван Онищенко. Ну, друзья, я что еще хочу сказать по жизни Ивана Онищенко и по книге «Евангелист». Когда я делал доклад в Грузии, один из братьев, мы доклад делали не на основании «Евангелист», потому что есть некоторые неточности в книге. Думаю, что где-то это было художественно оформлено. Тем не менее, основа книги «Евангелист», мы понимаем, что она правильна. Нам пришлось объехать, мы не раз были в основе, с многими беседовали. Но один из таких моментов, когда мы первый раз заехали в тот край, мы не знали, куда ехать. Мы заехали в Ряснополь. Это основа того движения. И когда мы заезжали в Ряснополь, мы помолились Богу: «Господи, мы приехали, мы не знаем, кому приехать, кому подойти, кого спросить». И вдруг мужчина заходит пешком, идет в село. Когда мы его остановили, Ему лет под 60, стали с ним беседовать. Мы задаем ему вопрос: а вы знаете что-нибудь о баптистах? Нет, мы знаем о штундистах. Ну, расскажите, что вы знаете о штундистах? Ребята, я вам сейчас все расскажу. Я все знаю. Я не местный, но уже много лет здесь живу. Ну, расскажите. И он начинает рассказывать. Вообще гнездо этой штунды, это не отсюда. Это Соснова. Вот здесь недалеко Основа. Вы знаете, мне рассказывали, что в Основе там был такой Онищенко. Это он первый, который провел всю эту, ну, и обозначает нехорошие слова. Там, вы понимаете, ребята, одевают людей, когда их принимают в веру, в белые балахоны, связывают их веревками и закидывают туда их в ставок или в озеро небольшое. И мне говорили, что там было 3 ставка больших, и все высохли. Ребята, я не верил. Вот смотрите, справа от нас. Мы посмотрели справа, там дети бегают. Много детей, говорят, такая же, она одна осталась. И недавно, несколько лет назад, она приняла эту штундистскую веру. Ребята, я уже 20 лет работал на этом ставке. 200 гектар ставок. Я могу вас отвезти, ни одной капли воды. Ее тоже одели в белое балахоно, туда закинули, я свидетель, достали ее оттуда, и теперь высох, ни одной капли воды нет. Я могу вас туда отвезти. 4 ставка, вот что это за штунда, вот что мы знаем. Ну вот так, братья мои. Но свидетельство о том, что это Иван Онищенко проповедовал, свидетельствует его праправнучка, которые мы с ней беседовали. У них там сейчас остался молитвенный дом. Молитвенный дом красивый, но, к большому сожалению, там совсем немного людей. Значит, раскопки, которые проходят по книге, которые было оговорено, что это все неправда. Но все-таки взялся человек, который хотел, он был уверен, что это правда, раскопал и там нашел город Трою.
Понятен смысл, что кто-то сказал, что об Онищенко неправда, но мы раскопали и поняли, что правда. Как когда-то про Трою раскопали. Поэтому этот кадр чисто такой художественный.
Все, давай.
Ну, это тот, который Трою копал.
Да.
Так?
Да,
ну, да. Присаживайся пока тут. Давайте быстро, потому что у нас времени нету, кадры проходим. Все понятно. Давайте быстро, это у нас нет времени, мы просто пробегаем этот и остановимся там, где скажу. Это рядом находится вот это селение, и там, о чем беседовал Иван Онищенко в этом селе, не так ли?
Утверждалось вероучение баптистов на юге Украины.
То есть, видите, вот это по этой книге. Дальше идем. Дальше. А вот это... Вот эта немецкая кирха, куда, возможно, заходил Иван Онищенко, это в соседней деревне.
Нет, это православный храм.
Сейчас православный храм?
Он не был, где Иван Онищенко его посещал в свое время.
Остатки храма, да. Дальше. Это вообще быстро пробегаем, потому что оно не имеет отношения. Видите, дороги. Сохранились дороги того времени, да? Это женщина, которую посетил брат Жора, которая за свои деньги устроила музей немецкого колониста.
200 лет этому дому.
200 лет?
Да. Вон, видите, Жора говорит, что муж не в восторге от ее хобби. Вот, дом молитвы современный, где сколько, 2 человека или 3 там?
3
члена церкви у деревни Онищенко.
Вот этот дом Ивана
Онищенко. Вот за этот кадр расскажи.
Брать, это дом, где жил Иван, или руины дома, где жил Иван Онищенко, так свидетельствуют все соседи, старые люди, которые там были. остались. Ваше село вымирающее. Я одну минуточку. Вот за ту женщину истории, которую она купила вот, дом 200 лет этому дому, где жил одна сторона немецкий колонист, другая сторона православный священник. Он был и учитель, учил там всех детей. Я задал ей вопрос. Почему вы это делаете? Вы видели там какие экспонаты? Это все дорогие вещи. Если кто это понимает, это дорогие вещи. Чего вы это делаете? Она говорит, я 8 лет ссорилась с мужем, чтобы купить этот дом. Она нам показала свой дом, хороший новый дом, оставила сюда, перешла. Она говорит, а еще задал вопрос, на чьи деньги вы все это покупаете? Все на наши деньги. Все, что мы зарабатываем, все тратим сюда. А чего вы это делаете? А в селе очень мало людей для того, чтобы оставить память нашим детям и нашим внукам. У меня все.
Братья, зачем мы вообще уроки истории вводим в нашу программу? Для того, чтобы оставить память, чтобы они видели руку Божью в истории, наши дети и наши внуки. Еще у нас есть 10 минут. А можем добавить 10 минут?
Со мной чего-то говорят.
Я бы хотел, чтобы мы просмотрели еще один блок слайдов. Это место, где будет будущая конференция историков. Западноукраинские братья библейских курсов посетили были это место. Мы сейчас очень быстро пробежимся. Это не относится. Следующий кадр. Это перед нами памятник менонитам, репрессированным менонитам в городе Запорожье. В городе Запорожье на острове Хортица есть целый ряд зданий, следующий кадр, которые говорят об истории менонитства. Это первый менонитский молитвенный дом в России. До этого табличку показывай. Вот. И там мемориальная табличка. А рядом дома, которые строили менониты. Вот какие они красивые. Представьте себе какого-нибудь украинца или русского, который приехал на заработки к менонитам и увидел такие дома. Сейчас современные села, бывшие немецкие колонии, они представляют собой по сравнению с тем временем, 150 лет назад, заброшенное состояние. Там, где сейчас ходят куры и гуси, когда-то ходили дамы в петербургском одеянии. Вот перед вами здание менонитского типа. Даже брат, сопровождавший нас, он говорил о кладке, особой кладке менонитской, которую мы сейчас где-то увидим, что как отличить здание менонитское от другого здания. Пошли дальше. Это знаменитый Днепрогресс с его порогами. А это на современном запорожском кладбище сохранились могилы менонитские. Вот вам несколько кадров из этого кладбища. А теперь мы с вами едем в город Молочанск, бывший Гальпштадт, духовный центр менонитства, где есть сама, несколько экспонатов. Чуть-чуть раньше эта бабуся указывает нам дорогу, чтобы мы не заблудились. Нет, это я у нее переспрашиваю. Вот здесь мы видим, это бывшее училище для девиц или женщин, наверное, для девиц. Братья попросили спеть, и там мы спели псалом во славу Господа. А этот дом принадлежит одному из богатых людей Молочанска, чтобы вы видели, в каких местах они живут. И кто-то выкупил и реставрирует. А это на какие деньги он строил этот молитвенный дом? Переверните немножко так. Это мельница, принадлежащая менониту. Приблизьте кадр, если возможно, вы увидите. Вот они даже свои промышленные здания они украшали. Они делали прочно, монументально. Вот эти здания, представьте себе городок украинский, где и мостовая осталась, и вот такие вот здания промышленные, и жилые здания, которые еще до недавнего времени использовались по прямому назначению, как вот этот мукомольный завод. Говорят, что мука в России в цене упала в результате работы вот этих вот менонитских промышленностей. Шифер они выпускали, который до сих пор, действует с менонитским клеймом, который тоже обеспечивали Россию этим товаром. Ну-ка дальше пойдем. Вот перед вами этот шифер. Вот вам кладка. Обратите внимание, там меннонитская кладка. Дальше идем. А это интересный кадр. Это современный меннонит. Оказывается, там есть современная меннонитская церковь, и должен быть на следующий день праздник жатвы. И мы решили взять у него интервью. Есть звук. Спросили, почему он меннонит. Очень интересно было слышать. Спросили, а он пришел, когда уже была меннонитская церковь, или потом. Он сказал, я пришел. А скажи, как старый меннонитский пастор, как произошла смена поколений, безболезненно ли? Он говорит, пару человек поубивать пришлось, это так условно говоря. А раны как, лечил или нет? То есть у нас очень откровенный шел разговор. А как отношение к алкоголю? А как отношение, он говорит, спрашиваю, вот скажите, пожалуйста, в город Молочанск, следующий кадр, перешло приблизительно 200, вот современные меннониты, около 200 меннонитских семей. За это время они разрослись до нескольких десятков тысяч, потому что они были многодетные. Ваше отношение к этому многодетству? Он отвечает, пастор, у меня полтора. Но я вообще к этому отношусь положительно. То есть, говорю, вы тоже хотите быть многодетным? Нет, говорит. Вот такой вот меннонит. А вот смотрите, вот это современный дом молитвы на фоне, следующий кадр, в этом же селе вот такие здания были у меннонитов. Это здание перед нами, это приют для неслышащих, которые в те времена, они со всей округи свозили туда. И там теперь в середине краеведческий музей энтузиаст одна совершила, чтобы вы могли понять, насколько монументально было тогда, и нам еще нужно догонять и догонять то прошлое, которое было разрушено во времена советской власти. Пожалуйста, дальше. А это, друзья, уникальные кадры. Это село Нововасильевка, где были приняты уставные документы нашего братства, где был первый съезд баптистов. Там, в этом 15-тысячном или 17-тысяч населении, было 11 молитвенных домов в то время. Мало того, там, друзья, сейчас еще сохранилось служение молокан, и это молитвенный дом духовных христиан, молокан действующих, маленькая группка молокан. И есть молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Там, где проходил первый съезд баптистов. Этот молитвенный дом был куплен на деньги Пашкова. И давайте заглянем в зал. Вот это пресвитер этой церкви. Он согласился впустить нас туда в будущем, когда будет конференция историков. Он рассказал немножко о том, как возвращала советская власть этот молитвенный дом. Значит, когда уже был издан закон о том, что можно, если докажешь, возвратить себе молитвенный дом, местный старец пришел к председателю и говорит, у нас все права, нам нужно возвратить молитвенный дом. Председатель говорит, но мы же там делали пристройки, и еще какие-то мы строили помещения. Старик нашелся, что ответить. Но мы же за аренду все это время вас деньги не брали. Вот так вот разрешился этот вопрос. Пошли дальше. А это когда, это город Мелитополь, когда эти братья-старики узнали, что была историческая экспедиция, вот точно так же, как западные украинцы в перерыве начали сообщать новые сведения, они подошли и сказали, почему вы нас не позвали? Наши деды в Нововасильевке в 43-м году там служение воссоздавали во время оккупации. Мы можем вам тоже очень много рассказать. Следующий кадр заключительный, наверное. Вот эти два старика, они еще живые, они полны энергии. И я хочу закончить, друзья, призывом. Своевременно готовьте себе. Аминь.